вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов уже 6 минут в Москве. Доброго дня, друзья. Доброго утра. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, здравствуй.
Доброе утро, дорогие друзья.
Понедельник, 25 июля, у нас все средства связи работают, друзья, а поэтому вопросы задавайте свои, готовьте для Лили Петрик, значит, дела семейные, тема сегодняшнего разговора. СМС-портал +7 925 88 88 94 8, телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Также нас можно не только слышать, но еще и видеть в YouTube-канале говорит Москва. А мы еще есть в телеграм-канале радио говорит МСК в одно слово латиницей. Заходите, и там кнопочка присоединиться. И ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Все, я все рассказал. Для вас все открыто, все работает. Пожалуйста, присоединяйтесь и задавайте свои вопросы для Лили Петрик. Лиля, у тебя, я знаю, какие-то новости очень добрые.
Да, добрые новости.
Пожалуйста.
Вы знаете, вот порой, ничего не предвещая, легкая идея с легкой подачи становится целым проектом. И мы как-то упомянули, что хоть и много юридической бесплатной помощи разносторонней, но все же ее не хватает. В связи с чем было озвучено предложение зарегистрировать правозащитный фонд. Угу. И 20 числа налоговая нас внесла в реестр юридических лиц. Мы зарегистрировали правозащитный фонд «Народный адвокат», так его и назвали, не стали ничего изобретать. Где-то через 2 недели будут готовы документы, потом останутся технические моменты, это телефоны, номера, соответственно, соглашение с адвокатами или юристами, которые будут оказывать такую помощь. И с Божьей помощью, я думаю, в сентябре начнем такую уже масштабную, полноценную работу.
Аллилуйя! Что я могу сказать? Удачи! Мы в помощь тоже вам, а вы нам.
Да.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Вальган. Скажите, пожалуйста, мне каждый день, почти каждый день, с Альфа-банка, я вообще не участник банковских дел, приходят звонки, смс-ки о каких-то кредитах. Я начинаю созваниваться с банком и говорю им, что я не имею никакого отношения. Они вроде вычеркивают как бы из каких-то списков, и по новой начинаются звонки. Я не могу добиться ни их руководителей. Банк молчат. Скажите, пожалуйста, вы как юрист, уважаемая Петрик, что вы мне посоветуете делать?
Вы знаете, на самом деле это тот самый век цифровизации, когда наши данные попадают во все возможные базы. И очень странно, если вы обратились в сам банк, откуда звонят, и звонки продолжаются, да, то есть они вам предлагают взять кредит или говорят о том, что у вас есть какие-то кредитные обязательства перед банком?
На смс-ках у меня постоянно появляется, что я какой-то должник. Потом я начинаю созваниваться.
Да.
Они говорят, нет, вы никакого отношения к нам не имеете. Но проходит 1-2 дня, и опять вот эти звонки повторяются. Я не могу выйти на руководителей, потому что это какая-то тайная организация в подводной лодке, которая находится. Вообще неизвестно, кто они и что они.
Но всем известно, кто собственники Альфа-банка, да, это Петр Авин и Михаил Фридман, поэтому здесь-то все просто. Обычный звонок не будет являться неким документом, основанием. Вам нужно взять, сделать скриншоты, распечатать их и написать заявление, отправить им по почте. Прошу разъяснить, в связи с чем приходят сообщения о неких кредитных обязательствах от вашей организации. И вот пусть они письменно и дают ответ, да. Вот когда такой ответ будет получен, а может быть, там на самом деле что-то есть, и этот оператор, который отвечает на ваш звонок, не видит в другой базе или в другой программе, что какое-то обязательство есть. Поэтому Поэтому рекомендую абсолютно точно написать заявление в письменной форме, отправить по почте с уведомлением или занести им в банк и на своей копии оставить штамп о принятии и подождать в течение 30 дней от них ответ. Соответственно, вот для составления самого заявления, наверное, я думаю, если сами не сможете составить, обратиться лучше вот за помощью, советом. Но это очень простое заявление, для которого вот точно адвокат не нужен, вполне возможно юрист, который просто подскажет, как это составить грамотно.
Действуйте.
Я вам благодарен, очень благодарен.
Спасибо вам тоже, что вы звоните и с нами общаетесь, скажем так. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Илья. Купил себе участок в Московской области.
Так.
Вот, построил дом. По старому виду, как классификатору, вид разрешенного использования участка, у меня малоэтажная жилая застройка, что соответствует старому ИЖС, по старому виду классификатора. Но когда я подаю на регистрацию, мне постоянно приходит отказ в связи... Но они считают, что это как многоэтажная, многоквартирная малоэтажная застройка. Видно, путают сами в Росреестре.
Угу.
Что мне делать, подскажите?
А вам это мешает?
Ну, они не могут зарегистрировать, поставить дом на учет.
Не могут зарегистрировать.
Да, конечно, мешает. Это происходит в связи с тем, что было много прецедентов, когда на земельном участке строили именно многоквартирные дома, которые потом сносили, потом появлялись так называемые обманутые люди, которые, в принципе, вкладывали деньги в недвижимость, а остались без ничего. Поэтому Росреестр себя подстраховывает. Здесь просто нужно обжаловать вот тот ответ, который они дают, там, отказ или уведомление о приостановке регистрации, они там точно указывают, на что они ссылаются, да, такие отписки от них мы зачастую получаем. И, в принципе, порой хватает того, что вот на это их письмо отправить тоже полноценный ответ с юридическим обоснованием и ссылками на законодательство, и регистрация проходит. Но там есть сроки, поэтому вы будьте осторожны, не пропустите их. Но бездействовать тоже нельзя, обязательно им нужно ответить, либо, если даже срок пропущен, подать все снова и, соответственно, получить новый отказ и на него уже отвечать. Вот таким путем можно.
А как же подавать ответ?
Прям через МФЦ? Можно подавать напрямую в Росреестр. Там точно в шапке письма есть, кто отправитель, с адресом, с контактными данными. Можно им просто по почте отправить, и никаких вопросов в данном случае не возникнет.
Понял, спасибо.
Действуйте, спасибо вам. Да, Григорий спрашивает, здравствуйте. Есть люди, вступили в брак, у них есть имущество, нажитое вне брака. Если что-то произойдет у них, то имущество отойдет супругу. Но есть еще мама-пенсионерка. Какое ей имущество положено?
Имущество то, которое будет у наследодателя на момент смерти. То есть то имущество, которое было у него до брака, будет делиться между мамой и одним из супругом, да, ну и супругой в данном случае. Соответственно, супружеской доли в том имуществе, которое есть у Григория до брака, здесь не будет, выделяться не будет. Поэтому это все будет в равных долях между мамой и супругой.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Доброе утро.
Доброе
меня
утро.
Зовут Илья. Меня зовут Илья, город Москва. У меня такой вопрос. Я приобрел землю сельскохозяйственного назначения. Я знаю, может быть, не ошибаюсь, я знаю, что на земле сельскохозяйственного назначения строить жилые дома нельзя. Но можно построить ангар по переработке сельхозкультуры. А также можно построить дом в виде бани. Можете, пожалуйста, подсказать, какую еще я могу построить недвижимость на данной земле.
Мало вам ангар, баня, вы еще что-то хотите, да? Слушайте, Илья, да, спасибо. Лиля,
да,
дела семейные называется тема программы.
Для этого у нас и есть разграничение категорий земель. Есть сельхозназначение, да, есть личное подсобное хозяйство. Почему запрещают или нельзя строить жилые дома? Потому что непосредственно это же другая инфраструктура, это другое качество дороги, там, другие мощности света, необходимая инфраструктура для детей, детские сады, школы, поликлиники. Поэтому из того, что вы перечислили, да, это разрешено, если и когда вы переведете эту землю в другое назначение, если это, там, скажем, не там, 300 километров от ближайшего населенного пункта, то вполне возможно вам разрешат что-то еще на этой земле построить. Честно скажу, что года, наверное, два уже не занимались переводом таких земель. Какие произошли изменения, они вполне возможно и могли произойти, я вам не подскажу. Но вот то, что есть такой запрет, но это да, и вот по логичным причинам, которые я, в принципе, вам озвучила.
Окей, мы идем далее. Значит, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Господа, вы не тормозите, быстрее задавайте вопросы, потому что к концу вы, как всегда, скопитесь,
Максим,
и не все
выйдут
в эфир.
Рано сегодня,
сегодня
обычно
да, это час, эксперимент.
Да, но, ты знаешь, даже хорошо.
Да, вас... вот пишет нам слушательница: «Мама хочет подарить мне дом. Я замужем второй раз. А мне нужно доказать, что я дочь, с ее фамилией я выходила замуж». А, так, так, так. А, ну и все. Сейчас она живет в Подмосковье. И вот как ей получить об этом справку, насколько я понимаю?
Здесь вопрос идет о том, чтобы не платить налоги, потому что дарение недвижимости между близкими родственниками не облагается налогом для одаряемого, для того, кому эта недвижимость переходит в собственность. А если это совершенно разные граждане и чужие, то тогда такая
ей
обязанность
доказать,
возникает.
Понятно.
Да. Соответственно, вам нужно будет просто заполнить декларацию, даже через обычный электронный кабинет на сайте налоговой, отправить свидетельство о смене фамилии, ну и свидетельство о рождении, где будет указано, что она ваша мама, да. Это если у налоговой возникнет вопрос, и вам выставят такой счет. Но чтобы предупредить это, то тогда можно заранее это все отправить в налоговую и сообщить, что это сделка между близкими родственниками.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, как вас зовут?
Меня зовут Ольга. У меня вопрос. Вот у меня есть квартира приватизированная на меня. Есть муж и есть сын. Вот потом она кому достанется?
А муж и сын отказались от приватизации.
Ну да, ну, как бы это была папина квартира, там роль мужа и не требовалась.
Но он не был зарегистрирован там на момент приватизации?
Да, да.
Не был, а сын?
Там никто не зарегистрирован.
А, все, понятно. После вашей смерти квартира достанется в равных долях вашему сыну и вашему мужу. Супружеской доли здесь нет, так как это имущество было приобретено по безвозмездной сделке. Соответственно, в равных долях по 1/2.
Понятно.
Все, Оля, спасибо, да, спасибо вам большое. Неправильное решение суда, сроки. Хочу обжаловать решение суда.
Бывает то, что пропустили срок, и в зависимости от того, что это за решение суда, у нас и меняются сроки. По общему правилу у нас 30 дней после вынесения решения суда, и, соответственно, есть некоторые иные сроки, например, это заочное решение, когда 7 дней добавляем, да, и есть судебные приказы, где в течение 10 дней с момента получения такого приказа должны написать заявление о его отмене, если мы с ним не согласны. Общее правило 30 дней, если это суд первой инстанции.
Добрый день.
Добрый день. А скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. У меня дочь прописана, я собственник, а у нее есть муж. Как я могу выписать дочь к мужу без ее ведома? И должен ли муж спрашивать ее родителей, чтобы прописать ее к себе? Он же с родителями и там прописан.
Без ведома, конечно, невозможно. Здесь, наверное, единственное, что вы можете через суд снять ее с регистрационного учета, если она сама не пожелает. Относительно того, чтобы зарегистрировать ее по любому адресу, безусловно, потребуется согласие собственников на такую регистрацию. Если собственники не согласны, не придут с ней вместе в МФЦ и не напишут заявление, то никто ее там не зарегистрирует.
И вывод такой, что я не могу ее выписать, потому что выписывать...
Нет, выписать можете, но она будет вообще без регистрации, если ее там не зарегистрируют. Сейчас процедура состоит следующим образом. Человек приходит в МФЦ, подает документы, и ее автоматически снимают с регистрационного учета по старому месту регистрации. Бывают случаи, когда человек не хочет сниматься с регистрационного учета по каким-то, неважно, соображениям, а собственник этого жилья, безусловно, это хочет сделать. Тогда мы обращаемся в суд и в судебном порядке снимаем гражданина с регистрационного учета. И он будет нигде не зарегистрирован, да, то есть это уже на нем будет административная ответственность за то, что он не зарегистрирован, и все вопросы будут именно к этому гражданину, в данном случае к вашей дочери.
Спасибо большое.
Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро, Лилия, Максим, Марина, Москва. Лилия, такой вопрос. Вот я уже звонила вам по поводу земли Раменского района. В общем, у нас был суд, вот мы все выждали, а действий никаких не было. То есть управление земельных отношений не исполняет решение суда. То есть вот уже август.
А к приставам обращались, Марина?
Они... свое, ну, вот это решение суда ничего не сделали и сразу все отдали приставам. Я ходила на прием там по земельным делам, ну, там, замглавы. Он вообще тоже был в шоке, что у них решение, что в их пользу, и что они ничего не делают, и сразу все отдали по этой ситуации. Я говорю, я могу, мне вот еще тут коллега как-то ваш посоветовал купить этот кусок, ну, вот, который там мы хотим прирезать. А я спросила ему, задала вопрос, а можно мы купим? А он говорит, что там по каким-то вот этим земельным делам, вот, что нельзя без аукциона, ну, вот сейчас новые
документы. Да, через аукцион, только через аукцион можно купить, поэтому... В принципе, возможность такая сохранить. Да, ну, долгосрочная аренда, потом-то также можно это оформить будет в собственность через выкуп. В итоге получили решение суда, получили исполнительный лист, по этому решению передали приставам. Но приставы бездействуют или кто бездействует,
Марина? Ну, сначала бездействует. Вот у меня вопрос, нам-то что ждать, чего нам ждать? Управление бездействует, у них же решение в их пользу. Они должны были прийти, ну, там как, через какие-то службы, снести у него все. А как бы ничего
это,
не произошло.
Это не они должны прийти и снести. Если не выполняется решение суда, то занимается этим служба судебных приставов. Это к ним нужно задавать вопросы. Нужно после решения суда, вступившего в силу, нужно получить исполнительный лист. С этим исполнительным листом к приставам, да, возбудить исполнительное производство. И уже эта работа приставов выходить на место, брать транспорт, специальное оборудование и все это сносить. Поэтому пусть разъясняют приставы, почему они это не исполняют, да, в связи с чем. А вот затраты на снос, безусловно, лягут на того гражданина, чью в данном случае не пользу, да, было вынесено данное решение о сносе этих самовольных построек.
Лиля, такой вопрос, а вот мы не можем пока эту прирезку ничего оформить, да, потому что пока все вот это завязано с приставами.
Да, поэтому нужно поторопить непосредственно приставов вот района, в котором находится этот участок.
Вот этим я поняла, но дело в том, что вот этот замглавы, он сказал, что дал распоряжение двухнедельный срок исполнить решение суда, несмотря на то, что в приставах уже все это. Он говорит, а зачем вы отдали, вам нужно было действовать, ну, он там приставал. не выяснял юристами своими. И в итоге они вызывают какую-то там, ну, службу, ну, как благоустройство у нас в Москве, у них там свое. И те будут это делать, что ли, я так поняла.
Но если они сами сделают, то нам-то какая разница, да? Главное, чтобы срок не затягивали, да, лишь бы движение было. Поэтому, а когда решение вступило в силу?
Ой, ну суд был 27 сентября. Я вам звонила
прошлого тогда. Года сказали, еще,
нужно...
да?
Да, сентября. Уже... Нужно было выждать какие-то там 40 юридические.
Да.
Но все сроки прошли.
Уже прошли, точно.
До января, хорошо, мы ждали. А сейчас-то что?
Да, а сейчас активно каждую неделю приемные часы у приставов вторник и четверг и в Москве, и в области. И, соответственно, вот каждую неделю напоминать о себе, если не исполняется, писать обращение в вышестоящую инстанцию на имя судебного пристава-исполнителя по Московской области. Когда такие заявления приходят вот в руководство, они моментально сразу находят время, возможности и очень быстро исполняют все решения суда.
Да, это надо к ним записываться, просто ездить.
На жалобу можно отправить.
Лиль, там такой аргумент, извините, перебиваю, быстро скажу. Я третье лицо, я никто, я не виновник, не это. Я как бы потерпевший, но такой относительный.
Да, да, вы третье лицо, поэтому...
Со мной могут не говорить приставы. Что мне еще говорить.
Да, это абсолютно точно, но эту обязанность вы можете возложить вот как раз или там взять доверенность от тех, в пользу кого состоялось решение, или, соответственно, вот той самой администрации разговаривать, пусть они сами активничают, и при этом тоже забросить вот такое заявление на имя пристава по Московской области.
Ну, поняла, в общем, всех толкать.
Спасибо большое. Под лежачий камень вода не течет.
Никак не получается так.
Караманов задает вопрос. Добрый день. У моего двоюродного брата умер биологический отец. С мамой у брата в браке не состоял. С матерью брата в браке не состоял. Отчество и свидетельство о рождении у брата другое. У умершего остался родной племянник. Завещания нет. Подскажите, кто претендует на наследство и как доказать родство? Роман, Домодедово.
Но здесь очевидно будет только судебный порядок, потому что если нет никаких документов, то это для нотариуса не будет оснований для того, чтобы выдать такое свидетельство. Если он умер, и вы понимаете, что будет судебный процесс по установлению родства, тогда нужно написать заявление нотариусу. Нотариус приостановит наследственное дело до того момента, пока спор не будет разрешен. Соответственно, биологический отец в данном случае, он не внесен в свидетельство о рождении. Да, вот в этом сложность. Потому что бывает биологический отец, даже внесены данные в свидетельство о рождении, и все, и вопросы все снимаются автоматически. В данном случае только судебный порядок, установление юридического факта, признание одного гражданина и со вторым родственниками. Вот если такое решение суда будет, без проблем он и получит все наследство. Если не будет, то все перейдет наследникам, которые есть, в данном случае племяннику.
Мелкий спрашивает, Лиля, а где в Москве можно получить юридическую консультацию бесплатно и качественно?
Ой, бесплатно.
До сентября потерпите.
Бесплатно и качественно, да. Мы уже анонсировали и рассказали о хорошей новости, о том, что зарегистрировали и наш фонд. Но при этом я хочу сказать, что та бесплатная юридическая помощь, которая оказывается юридическими консультациями, адрес которых вы можете найти на сайте Министерства юстиции, та бесплатная юридическая помощь, которая оказывается Ассоциацией юристов России, та бесплатная юридическая помощь, которая оказывается Федеральной палатой адвокатов в лице палат субъектов Российской Федерации, она абсолютно точно профессиональна, потому что, например, адвокатские палаты здесь оказывают юридическую помощь исключительно адвокаты, да, но, соответственно, в других консультациях как минимум люди с высшим юридическим образованием, поэтому... пробуйте, пробуйте в нескольких, да, сравните. Я всегда, даже когда ко мне обращаются доверители, я сама рекомендую обратитесь к нескольким юристам, послушайте несколько мнений, чтобы выбрать того самого и почувствовать, да, нужный, правильный ответ и направление в вашем конкретном вопросе.
Так, Лилия Петрик сегодня народный адвокат у нас. Впереди новости, после мы продолжим. Не забывайте свои вопросы, вы можете отсылать на смс-портал +7 925 88 88 94 8. Также в Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир, я напомню, сразу же после новостей. Лилия Петрик, Мак Челноков, оставайтесь с нами.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
11.35 в Москве, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, еще раз добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Друзья, все средства связи работают, они к вашим услугам. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Ну и, конечно же, наш YouTube-канал говорит Москва 94.8. Мы еще вещаем в Телеграме, радио говорит МСК в одно слово латиницей, а также ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Инна написала большое длинное письмо. Здравствуйте, Лилия и Максим. Ну, не письмо, в Телеграм она нам прислала. У моего мужа есть 1/4 дома в собственности в Московской области, где он и прописан. Остальные 3 доли принадлежат брату, сестре и отцу. Теперь сестра хочет свою долю продать, предлагает купить кому-то из родственников соответственно. Вопрос: можно ли купить эту долю двум братьям в складчину, или долю может купить только кто-то один? И если можно купить эту долю двум братьям, то могут ли они использовать материнский капитал своих жен?
Здесь два вопроса. Можно ли купить эту долю двоим? Безусловно, на рынке продается все, что угодно, и в данном случае в сделке будет один продавец и два покупателя. Соответственно, вот эта доля будет продаваться в равных долях, ограничений никаких нет. Относительно материнского капитала... Теоретически можно, но на практике это будет маловероятно, потому что материнский капитал будет для того, чтобы его использовать, нужно будет выделить долю ребенку. Угу. И, соответственно, маловероятно, что согласится опека вот в такой сложной сделке, где много-много долей, выделять детям какую-то долю. Поэтому теоретически, да, можно, но, наверное, здесь бы я рекомендовала и попробовать, да, ситуации бывают разные, поэтому попробуйте.
Что вполне у нас возможно... материнский капитал, это... Нет, кто занимается, кто выдает, какой орган?
Смотря на что мы используемся. Конечно, смотря на что мы это будем использовать. На приобретение недвижимости, да, ну и даже мы можем этот материнский капитал использовать при приобретении недвижимости в ипотеку. Но есть обязательства, да, когда это будет выплачено, обязательно родители обязаны выделить долю своим детишкам, благодаря которым получили в том числе этот материнский капитал.
7373948, это прямой эфир. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это ко мне относится?
Да, это к вам, вы в эфире.
Очень приятно.
Выключите радио, пожалуйста.
Значит, у нас у сына, он же отдельно проживает от нас.
И он... Как вас, секундочку, подождите, как вас зовут?
Татьяна.
Татьяна, выключите радио, потому что идет завязка, и мы слышим эхо.
Да, хорошо.
Спасибо.
Да, вы знаете, такая ситуация. Значит, сын, периодически отдавая данные на воду, на горячую и холодную воду, но он не всегда это делал. Но сказали, что полтора года он не платил, не давал сведений никаких. И сейчас ему насчитали 15 тысяч рублей. Как это, можно ли это, ну, как бы, отстоять эту сумму? И что можно для этого сделать, предпринять? Или так и должны мы заплатить 15 тысяч?
Ну, здесь обязанность по передаче показаний счетчиков воды, безусловно, на том, кто пользуется, и начисляют их в соответствии с теми показаниями, которые передавались. Остальная часть воды, которая была, соответственно, использована всем домом, равнозначно распределена распределилась между всеми жильцами, у которых не установлены такие счетчики. И в том числе, очевидно, получилась вот такая сумма. Полтора года, соответственно, 15 тысяч, это где-то в среднем на 500 рублей в месяц, теперь придется заплатить больше. Очевидно, можно попробовать написать в управляющую компанию, сверить счетчики и сверить последние показания, которые были, с теми, которые есть сейчас, и просить пересчитать, уменьшив эту сумму. Соответственно, вполне возможно, это может и получиться. Но здесь...
Нет, попытка не пытка, да, у меня была похожая история, только я единственное не понял, он платил, сын, или нет?
Я не услышала.
Он платил, безусловно.
А 15 тысяч откуда взялись?
А 15 тысяч это за ту за воду, которую ему начислили сверх этой суммы.
Ну так значит, в вашем доме кто-то вообще не платит. У меня была точно такая же история. Вдруг ни с того ни сего мне пришло в одной из платежки в двойная стоимость воды. Если до этого я платил, там, ну, предположим, по 3-4 тысячи, тут раз пришла 8. Объяснили, в доме есть неплательщики, а надо деньги собирать. Поэтому всю оставшуюся неоплаченную воду они раскидали по другим соседям. Это за... Кто-то заметит, кто-то не заметит. У кого-то пройдет на авось, у кого-то нет. Поэтому идите и требуйте перерасчета, если ваши показатели не совпадают с показателями.
Ну, и кроме этого, оплата, денег, если
конечно,
была,
да?
Здесь несколько факторов.
Действуйте, Татьяна, спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Угу. Пожалуйста, Лиля, Макс и все-все-все, привет вам из облачного и летнего СПБ. А почему в это время, Лиля, меняет сетка эфира?
Моя душа, мое сердце, Санкт-Петербург, передаю вам пламенный привет.
Нет, пока ничего не... меняется, мы хотим проверить, какое время, ну, какие программы лучше смотрятся,
тестируем.
Слушаются. Да, тестируем, да. Пока лето идет. Купили частный дом, пишет Татьяна. Обнаружили, что на его адрес зарегистрировано ООО. Идут извещения, что предпринять и чем это нам грозит.
Вам это ничем не грозит абсолютно, но вы можете направить заявление в свободной форме о том, что... Да, происходит на имя такого-то ООО, там, скорее всего, и указан ННН, приходит уведомление, но по данному адресу вы не предоставляли никакие документы и согласия на то, чтобы такое юридическое лицо было там зарегистрировано. Отправьте по почте с уведомлением, пусть эти листики у вас хранятся, а дальше уже будет работа налоговой службы, она непосредственно вызовет генерального директора и попросит уточнить юридический адрес этой компании.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Доброе утро.
Да, доброе. Я хотела бы вот узнать, я проживаю, меня зовут Светлана из Москвы.
Очень приятно.
Алло. Да, Лилечка, будьте добры, разъясните, пожалуйста. Я пенсионерка, проживаю со взрослым сыном. И периодически я, как сказать, к нему обращаюсь об оплате коммунальных услуг, потому что платежки приходят, ну, так скажем, мягко, не очень.
Маленькие сумму. Для пенсионера с пенсией, безусловно.
Ну, да. Угу. И, в общем, сын, у меня нет денег, я живу в кредит.
Это сын говорит.
Сын со мной живет.
Ага.
Дважды... Ну, в общем, я не знаю, что делать, мне очень больно. Я, конечно, все оплачиваю. И,
ну, а квартира в собственности у вас, Светлана?
Нет, это не в собственности, она в соцнайме.
Она в соцнайме даже. Да. И он...
А так вы хотите, чтобы сын платить начал?
Ну, половину хотя бы помогал маме.
А как ты ему поможешь здесь? Вот что ты сделаешь?
Он же всем пользуется.
Да.
И ложится поздно спать. Я уже, так сказать, ко сну отхожу. Ну, в общем, тупик какой-то.
Вы хотите его отселить? Вы хотите что, чтобы Лиля...
Чтобы он платил половину денег.
Ну,
здесь...
Ну, хотя бы, я не знаю, ну, хоть там, я не знаю, половину, ну, не половину. Ну, у него все время нет денег. У меня нет денег.
Сколько лет вашему сыну?
48.
Ну, а он
у меня
женат?
У меня даже дар речи пропал.
Он женат был?
Это не имеет значения.
Да, конечно.
Может быть, он...
Это не имеет значения абсолютно.
Ну, хорошо, какой совет?
Ну, он говорит, что я вот алименты плачу.
Вот, я об этом.
Он работает, мало зарабатывает. Ну, в общем...
Здесь ситуация в следующем, что снять его с регистрационного учета можно попробовать, да, но он останется без регистрации.
Это
ваша родная кровь, и вы, как порядочный человек, на это, безусловно, не пойдете. Соответственно, здесь только разговоры, и понятно, что... В какой-то момент почему-то потерялось уважение у ребенка к маме, что очень странно. Вместо того, чтобы наоборот забрать эти платежи и сказать: мам, ничего не плати, да, я и так живу в твоей квартире.
Я не могу.
Нужно, чтобы кто-то из родственников, из соседей, из друзей, кого он уважает, по-мужски с ним поговорили, потому что...
Да, 48 лет, куда уже?
Ну как куда уже?
Воспитывать уже поздно.
Послушай, попался бы он мне на глаза, я бы с ним так поговорила, что мне не важно, сколько ему лет.
Сделайте очную ставку с Лилией Петрик, она бы поговорила.
На перевоспитание.
Лилечка, у нас есть общий друг, с ним тоже говорил, что нет, дело в том, что у него неплохое образование. Ну так вот случилось, но что он все прошляпил в своей жизни, и семью, и работу. Алло.
Да, мы вас слышим,
но здесь, по большому счету...
Помочь нечем здесь.
Потому что на крайние меры вы не пойдете, да? Ему нужно объяснить, что в случае неоплаты он вообще может потерять там право проживания, да? Потому что он не несет бремя содержания.
Он знает, что я на это не пойду, как он всегда позиционирует, что... У меня самые лучшие в мире родители.
Естественно, самые лучшие в мире родители. Человеку 50 лет, его до сих пор содержат. Ну, естественно, самые лучшие в мире родители. Но какой он ребенок? Но он самый худший в мире ребенок, да? Который не может...
Вот здесь вообще
Не может абсолютно в минимальном, там, это 3000 рублей в месяц, ну, или максимум 5, помочь своей маме в квартире, в которой он живет. Именно. Это небольшие деньги.
Светлана, вы знаете, что единственное, что можете сделать, опять же, как Лиля говорит, поговорить с ним еще раз, в первый и последний раз. А приватизировать вы не хотите квартиру?
Он тоже приватизирует.
Почему не обязательно? А мама может, Светлана сама на себя?
Не может сама на себя. Они там зарегистрированы.
Они зарегистрированы.
В случае, если он даже откажется от приватизации, он сохранит право пожизненного проживания в этой квартире.
Поэтому это не выход.
Выход только приватизировать в равных долях, выделить доли, он не платит, и суд там или управляющая компания взыскивает с него. Но это опять тот же замкнутый круг, что мы выиграем. Мы потеряем время, оплатить его никто не заставит. Здесь только разговор был бы мелкий, можно было бы... Розгами выпороть, да.
Светлан, держитесь, боритесь, и мы как что-то придумаем, если специально для вас дадим совет. А так, позвоните, напишите нам через месяц, как решилось у вас дела-то.
Спасибо, дорогой. Спасибо,
да, пожалуйста, большое. Не за что пока. Да, спасибо. Только не плачем. В ЕС 3 месяца неуплаты, потом суд, потом выставление на аукцион. И до свидания, твоя недвижимость. Надо бы такое у нас. Все платили бы как миленькие. В Евросоюзе бы имеется в виду.
Имеется в виду. Но...
У меня есть знакомые, которые у них долг за квартиру 800 тысяч. И они не платят и нормально припеваючи живут. Правда, за границу летают, знаешь, окольными путями такими.
И летают за границу. Ну, слушайте, это такая безответственность, я не знаю, мы не знаем, как жить правильно, мы никому не можем посоветовать, как жить правильно, потому что, в принципе, правил не существует, да, это очевидно, там, воспитание, окружение и все, что с этим связано. Ну, ты пользуешься водой, ты пользуешься благами, светом, теплом. А как за это не заплатить, да?
Ну,
тебе
вот
никто не должен,
люди,
никто не обязан.
Смотри,
поэтому...
Мелкий пишет, у меня дед родился в Московской области, потом переехал в регион. Сейчас это уже Москва. Будет это учитываться при подсчете оседлости? Короче говоря, пенсию хочу ему замутить. Жил в в МО 20 лет.
В Московской области. Да. Раньше было очень даже неплохо. Многие из регионов находили родственников, регистрировались в Москве и получали ту самую повышенную пенсию. Что произошло сейчас? Лет 10 назад, может, 11 около того, был принят закон Москвы, при котором вот эта необходимая черта оседлости должна быть 10 лет до выхода на пенсию. Да? То есть гражданин должен быть зарегистрирован как минимум 10 лет.
Без перерыва?
Конечно.
А потом,
конечно.
Если он 10 лет прожил, а потом 10 лет, например, где-то в другом городе,
это,
и пенсия.
Это я тебе сейчас не уточню, скажешь. Да, но до пенсии точно там 10 лет. Здесь получилось, что тот регион, который был Московской областью, сейчас стал Москвой. Вот когда ему на пенсию, да? Такой тонкий, хороший вопрос, сходу вам не отвечу. Но очевидно, те самые 10 лет они и посчитают с того момента, как часть вот этой Московской области стала Москвой.
7373948, добрый день.
Алло, здравствуйте, у меня вот такой вопрос.
Да.
Я пенсионер, мне уже больше 70 лет. У меня есть садовый участок, уже около 50 лет. Вот соседка многие годы не хочет делать кадастр, подписывать согласование границы участка. Там я делал кадастровый учет еще несколько лет назад. Там бумага надо, чтобы соседи согласовали границу участка. У меня 8 соток, увеличения участка нет. Но соседка не хочет платить налоги, и поэтому она не подписывает мне согласование. Ее адреса я не знаю. Они юристы.
Вопрос в чем?
А подождите, почему налоги должна платить она? Вы же свой участок в собственность оформляете, а она может и не оформлять.
Она не согласовывает участок, чтобы не платить налог за него.
Почему она должна будет платить налог за ваш участок? Вот здесь
она не за, она за свой участок не хочет платить налог, за свой участок.
А, вот как.
И я налоги не могу заплатить, меня налоги не берут.
Почему?
Потому что нас нет в кадастре. Нет. А я готов заплатить налог, у меня налог больше.
А она не хочет делать кадастр.
Она
а
не
как
дает
они соединены-то?
Для того, чтобы оформить в собственность, нужно согласование границ со всеми соседями, в том числе одно из условий. Бывают вредные соседи, которые нет, не буду, и ничего ты ему не сделаешь по факту, да? Можно написать несколько уведомлений, а потом обратиться в суд, потому что другого...
Ну зачем? Я старый человек, куда мне в суд обращаться? Я живу
я
на своем
понимаю.
Участке, проблем нет.
Я вас понимаю.
А государство не хочет получать налоги.
Я вас прекрасно понимаю, но вот в этой ситуации есть вот только такой выход. Отправить ей несколько уведомлений по почте о том, что прошу согласовать границы. Ее адрес регистрации проживания можно найти там в садовом этом товариществе или в ТСЖ, где вы проживаете. И если не будет такого, соответственно, никакого ответа, то судебный порядок. Но других вариантов не придумали, да. Ну, либо оставить это как есть. Соответственно, в случае чего у вас будут на руках уведомления о том, что вы пытались и хотели сделать вот те самые разграничения участка, но это произошло не по вашей вине. В принципе, ни у кого вопросов возникать не должно вот в этой конкретной ситуации и истории.
Вот пишет 240-й, у нас на Лесной 10, насколько я понимаю, долг старший по дому 340 тысяч, и управляющая компания ничего не делает. Видишь, Лиль?
У всех по-разному. У кого-то 10 тысяч рассылают уведомления, а у кого-то вот как и по 300, и по 800, и ничего не происходит. Очень странно, это зависит от юристов и управляющего, той самой управляющей организации, которая за этим следит. Почему они не хотят забрать деньги и не направить их в нужное русло, не понимаю, не знаю. Бывает
такое, да. У нас прямо остается минута. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр, я хотел по предыдущей ситуации, у меня была похожая в Сочи, я дом продавал.
Коротенько, давайте.
Лазейка, значит, когда ты подаешь, как будто ты ее не можешь найти, ты подаешь какую-то местную, в каждом регионе есть местная газета, ну, такая вот там, она пишет о ерунде разной. Вот, значит, и вот в эту местную газету ты подаешь объявление, дальше, что ты ищешь такого-то соседку для того, чтобы согласовать кадастр. Если за эти... 30 дней, там дается 30 дней по закону, что это объявление должно провисеть. Если за 30 дней она не нашлась, то ты прикрепляешь эту вырезку из газеты, что объявление было, идешь в кадастр, и они все, в общем, ставят.
Правда, спасибо огромное.
Вот, да, но, спасибо.
Спасибо, Александр. Но я думаю, что, в принципе, может быть и достаточно тоже и письма с уведомлением об отправке, либо вот последуйте совету Александра, и получится зарегистрировать. Спасибо огромное, будем знать.
Григорий, вот, нет, не Григорий, а Виталий пишет, мне присылают долговое, если я 10 дней пропустил с оплатой. Ну вот у кого как?
У кого какая управляющая компания. У нас тоже все рассылают, поэтому я уже привыкла. 10 дней.
Лилия Петрик сегодня народный адвокат. Друзья, Макс Челноков был с вами. У нас сейчас рубрика «В этот день», затем новости, а уже дальше эфир продолжится на радио «Говорит Москва». Лилия, спасибо большое.
Пока.
Пока.